Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. И в начале этого часа мы хотели бы вспомнить трехлетнюю годовщину со дня кончины нашего дорогого батюшки, архимандрита Кирилла Павлова, всемирно известного духовника, братьев и многочисленных духовных чад, приезжавших к нему в Троице-Сергиеву лавру. 20 января исполняется 3 года, как архимандрит Кирилл отошел ко Господу.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих православных слушателей. Мы ждем ежедневно всех тех, кто может нас поддержать хотя бы малой жертвой с 11 до 18 часов в Доме радио на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, 20 февраля исполняется 3 года со дня кончины архимандрита Кирилла Павлова. Вместе с игуменом Киприаном Ященко мы сегодня говорим об отце Кирилле, о его служении, молитве, о его любви к духовным чадам и о том, что являл собой этот человек в наше бурное, стремительное и удивительно сложное время, человек-легенда, пришедший в духовные школы практически сразу по окончании Великой Отечественной войны, получивший духовное образование и несший сложнейшее послушание духовника монастырской братии. Но мы помним батюшку, конечно, прежде всего, как старца-утешителя, молитвенника, человека не от мира сего, обладающего благодатным даром духовного рассуждения. Отец Киприан, вам слово. Как вы познакомились с отцом Кириллом и что он для вас собой являет?
Ну, с отцом Кириллом познакомился таким образом. Я исповедовался у отца Сергия Романова в храме князя Владимира. И у нас были какие-то недоуменные вопросы, которые отец Сергий не решился сам решать. И говорит, поехали, спросим у отца Кирилла. Ну, это относилось не только ко мне, у нас много прихожан. Также с отцом Сергием и даже без него ездили к отцу Кириллу и выясняли какие-то недоуменные вопросы, которые не так были очевидны. И я помню, что когда мы приехали к отцу Кириллу, то буквально с первых же минут поразила его такая особая любовь, доброта.
Это 80-е годы были, да?
Да, да, да. Это еще было до 90-х годов. И батюшка, ну, как Серафим Саровский, всех принимал с большой радостью. И сразу как-то повышалось настроение. И я же даже помню, что я уже забыл, чего я приехал, чего я спросить-то хотел. И это действительно очень часто повторялась эта ситуация. Когда ешь, батюшку, не так часто можно было к нему попасть. Выписываешь там по 20, по 30 вопросов. Едешь, приходишь, и потом... Пока дождешься очереди, оказывается, у тебя осталось 2 или 3 вопроса. А то и эти вопросы уже, собственно, и разрешены.
Я для наших слушателей немножко уточню, что встречи эти происходили в уже несуществующей посылочной, так называемой, на бывшей старой Лаврской проходной. Я правильно говорю?
Да, ну, а затем в Переделкино, где батюшка вот, болел, как-то жил рядом с патриархом. Вообще, конечно, отец Кирилл восповедовал не только множество мирян, ну, был официально духовником Троицы Сергия Лавры, воспитал много хороших монахов. Воспитал именно даже не наставлениями. Это удивительно была такая система воспитания, просто тем, что он жил, тем, что он вел. Вот такая деталь. Мы сегодня как раз беседовали в Лавре вот, с одним из братьев, и вот выяснилось, вот... Радиослушатели, Радонеж, вы во сколько поднимаетесь утром на работу?
Если это меня касается, то как можно позже?
Ну, вот батюшка каждый день вставал в 4:30. У него был подъем. А зачем? Затем, чтобы, как он говорил, надо успеть на братский молебень занять место. Он не любил опаздывать и не любил пропускать братские молебны. Молебен в 5:30. Вообще-то идти от Килии до Троицкого собора, ну, минут 5, ну, 10, если уж так, очень не спеша. Но батюшка именно стал за час. И когда его как-то вот кто-то спрашивал, однажды он сознался, говорит, батюшка, ну, зачем вы за час до молебна, там, поспать еще бы, хоть полчасика можно было бы. А он говорит, ну, надо как-то умыться, говорит. Привести себя в порядок, говорит, и не мешать молодым монахам. Потому что кили так расположены, что все умывальники, туалеты, они общие. Вот. И батюшка, который был духовником, казначеем, да, который, в общем-то, за ему, конечно, был, молодые могли бы расступиться и уступить старому монаху. Можно сказать, духовнику, начальнику. Ну, это вот был принцип жизни. Вот в этом факте как раз действительно выражается, что и батюшка сам говорил, что я очень благодарен Богу, что мне удалось вот здесь в Лавре послужить и Богу, и людям. И у него вот эти два весла, любовь к Евангелию, любовь к молитве, и любовь и такая очень удивительная деликатность к людям. Вот всякий человек, который приходил, не знаю, чтобы он когда-то сердился, раздражался, чтобы какой-то был конфликт с ним. С ним вообще было невозможно поссориться. Если какая-нибудь начиналась конфликтная ситуация, он замолкал и как-то незаметно отходил в сторону. Он ничего не высказывал. Ну, вот я могу привести такой пример тоже. Как-то мне пришлось Переделкино, где батюшка принимал, договориться о том, чтобы он принял одного очень крупного начальника. Ну, можно даже сказать, из нашего правительства. И мы договорились на определенное время. Ну, так случилось, там вот какое-то заседание в Кремле, там его задержали, он не по своей воле, так не смог в это время приехать. А я приехал вовремя, я с батюшкой поговорил, покаялся, все. И вот мы ждем этого большого человека. Ну, и батюшка уже в течение дня принял много людей, устал, и келейница сказала: все, батюшка, вам надо отдыхать. И как раз приезжает этот человек, который был записан на беседу, на исповедь. И я такую удивительную, трогательную картину видел. Батюшка, как ребенок ходил за своей келейницей, которая вообще-то у него в послушании, да, и уговаривал его. Говорит: ну, слушай, говорит, ну, давай, говорит, последний, больше сегодня все, вот только последний. Она говорит: батюшка, вам врачи запретили, вы очень переутомились. А у него действительно, у него часто возникали переутомления, он мог даже был плохо с сердцем, или как-то становилось такие, в общем, такие болезненные явления. И, конечно, келейницы его правильно делали, оберегали. И вот как он не просил, вот как он ее не умолял, вот, она была тверда, она уже знала, что батюшка сейчас на пределе, и это, возможно, будет не очень короткий, а длинный разговор, и, возможно, будут сложные проблемы, и это может закончиться печально. И вот, когда все уже аргументы были использованы, а пропустить его на проходной могли только по просьбе его келейницы.
Вы не заступились?
Ну, я-то что, я что мог, говорил, да, но... Если уже сам батюшка говорит, и его не, как бы не очень слушает. Я, конечно, сказал, что это за человек, что действительно он ехал очень долго, далеко, и ему очень важно. Все это было объяснено, но, тем не менее, она вот стояла на своем. С точки зрения батюшки это было опасно. И он неожиданно, этот конфликт, который вот созрел, надо было как-то его разрешить. Стоит важный человек, ему надо зайти, а его не пропускают. Ему все двери открываются, а здесь закрыты. И он вдруг подошел ко мне и так виновато развел руками. Вот видишь, у нас, говорит, ничего не с тобой не получается сегодня. Ну, давай, говорит, на следующий раз, на другой раз перенесем.
И вот так и не принял?
Нет, ну, зато конфликта никакого не произошло. Может быть, это вот был принцип его. Может быть, немножко дело страдало. Но поссориться с ним было невозможно.
Может быть, там была другая духовная подоплека. Он не хотел отвечать на его вопрос.
Нет, он стремился, что можно сделать, чтобы с ним встретиться. Но вот суть этого была, что он не мог, он никогда не настаивал. Этот принцип, как бы, Амвросия Оптинского. Если ты уступаешь, то приобретаешь, пытаешь благодать. По крайней мере, приобретая, мир не теряется. Ни у тебя мир не теряется. Не у этой келейницы. Ну, и потом, в конечном счете, когда я вышел и объяснил, что старчик очень болен, и ему сейчас сложно, мы перенесли, это никак не повлияло на дело. И
встреча все-таки состоялась.
Встреча состоялась, ну, через несколько дней. Вот.
Отец Киприан, получается, что вы знали батюшку больше, наверное, 5 лет до того, как вы приняли монашеский постриг, даже больше, наверное, чем 5 лет, да?
Да, так, действительно, я... Ну, постриг, вообще-то, я и принял именно по его настоянию. Вообще, батюшка меня удивлял часто своими благословениями. У него был, конечно, такой дар рассуждения. И он выслушивал, и действительно, он без всякой категоричности, вот, ну, давал такое благословение, что оно действительно было духовно полезно. И наоборот, я вот могу покаяться перед всеми слушателями, что у меня особенно в начале были такие попытки, ну, вот, ну, некого своеволия. Вот, то есть, вот, совсем была понятна логика отца Кирилла, и я предлагал, ну, или просил его там благословения, или мне, ну, вот были случаи, что мне там предлагали какие-то там должности церковные, там еще что-то такое. Я приходил к батюшке, и мне казалось, что это полезно для меня. А он выслушал, говорит, слушай, говорит, ну, можешь попробовать, но это тебе духовно не полезно. После такого благословения вообще ничего не получалось. И после нескольких таких катастрофических благословений я понял, что надо вообще внимательно слушать. А вообще у батюшки была такая ловушка вот насчет благословений. Вот я когда приходил, вот я несколько лет причем приходил, даже не знал про эту ловушку, потому что приходишь и вот спрашиваешь, батюшка, вот благословите меня там заняться таким-то делом. Вот. А он говорит, а как ты сам думаешь, что это хорошо, это как ты сам-то вот желаешь ты? Я говорю, ну, конечно, я желаю, вот, благословите. Ну, говорит, если ты желаешь, если ты так считаешь, то давай, занимайся. А потом мне вот братья, вот, чада его духовно, говорит, что ж ты делаешь, говорит. Ты, говорит, задай ему вопрос прямой, батюшка, а как вы благословите? И вот не как я хочу, не как я желаю, а как вы благословите? И тогда действительно он стал задумываться. Он задумывался. Ну, порой даже говорил так, что давай, говорит, помолимся. Даже было несколько раз так, что он говорит, давай весь пост помолимся. После Пасхи. Господь откроет.
А часто было, что не совпадали ваши желания? Ваши и батюшкины?
Ну, вначале вот да, было такое несовпадение. Но после вот всяких таких моих попыток своевольно что-то делать, быть батюшком благословения, у меня всякое желание отпало, и я действительно вот вошел, можно сказать, в полное послушание. Как батюшка говорил, так я и старался этому придерживаться. Ну, хотя вот для меня, например, было фантастически то, что в самый такой расцвет моей, можно сказать, научной деятельности, когда я работал научным сотрудником в Академии наук, у меня там была докторская диссертация, нужно было там выходить, там целое направление такое было. Мне батюшка говорит, все, говорит, оставь, говорит, принимай монашество. Но у меня действительно супруга была больная, она была при смерти. Вот, и она хотела перед смертью принять монашество. И когда я приехал, ему рассказал, он говорит, вот, все, дело хорошее, монашество, да? Только вам надо вместе, обоим, одновременно принимать. Вот. А я говорю, а как же у меня там научная карьера, как же там это, великие труды, книги. Он говорит, не, ничего, говорит, это ничего страшного. Так будет, все будет очень хорошо, он так убедительно сказал, все будет очень хорошо. Ну, я и не стал испытывать. Очередной раз. Слово там действительно размышлять было некогда. Мы подали прошение патриарху Алексею II, и действительно там из-за угрозы смерти довольно быстро произошел постриг ее, мой. Вот. И действительно все стало хорошо. Неожиданно вот через нос с слизью того опухоль вышла, хотя и отказались вообще все врачи оперировать. Она должна была в коме, должна была скончаться. Ну, встала, но до сих пор ходит уже больше 20 лет. И вот я тоже таким же образом вот неожиданно только по книжкам знал, вот и там по радио слышал, что вот есть монахи, как они живут-то. Вот, и второй раз у меня особенно потрясающее благословение было для меня от отца Кирилла, когда, ну, я теперь уже став на монахом, поехал в Печоры, там пожил весь Великий пост, там с Цумьяном Крестьянкиным там познакомился, в Лавре, так сказать, на Афон устремился, там хотел тоже там в отшельничестве пребывать, там, ну, много было таких, прочитал, по крайней мере, затворился всю монашескую литературу за 2 года, и она у меня была как бы на языке, на слуху, как бы, вот как должны жить монахи. И вот. И когда пришел уже к батюшке просить благословения, вот как мне здесь, где мне такое монашеское дело не это делать. А он говорит, тебе, говорит, не надо, говорит, сидеть в келье. Ты надо ездить по всей стране и заниматься образованием. Ну, в общем-то, это благословение до сих пор и не проходит. Вот так получается, что действительно Я и преподаю, и книжки пишу, и там вот журналы издаем, и все это.
А своя научная деятельность?
Ну, и
остается?
И все остается, да, так сказать. Вот пишем, вот разрабатываем, вот разработали православную культуру, духовно-нравственную культуру. Ну, собственно, я Ваське очень благодарен, потому что практически все вот свершения, какие происходили вот в моей жизни, или с моим участием, они, можно сказать, мне никогда бы в голову не пришли. Ну, например, вот по благословению батюшки были начаты международные рождественские чтения. Это международное рождественское чтение уже исполнилось 25 лет. Вот. Ну, вот когда-то эта идея пришла, батюшка благословил. И вот я 5 лет первый был генеральным директором этих чтений. Мы их вывели на орбиту. И сейчас вот как бы не хотели их пореже проводить, поменьше.
Неужели 25 лет отецкий прием?
Уже 25 лет прошло, понимаете.
Даже на слуху это такая новость, казалось, да, для православного мира.
Да. Ну вот, тем не менее, это до сих пор является все-таки главным таким, можно сказать, народным собором. Десятки тысяч людей приезжают со всех страны. И в Кремлевском дворце съездов вот, 8 тысяч на открытии, все архиереи и руководители государства, патриарх. Действительно, это такое, трудно даже сопоставить какое-то еще другое событие, образовательное, церковное, которое бы так всю страну объединяло. Ну, может быть, там есть какие-то моменты, не совсем понятно выраженный результат. Там программу, конечно, можно было бы и деловую часть улучшить. Ну, и даже то, что это... Вот как у евреев на Пасху было такое событие, когда все собирались, молились вместе, причащали, ну, как бы вместе были в храме, да, и вместе они были действительно причастны и к единому Богу, то этому хватало на весь год. Это было главное воспитательное средство, главное педагогическое средство евреев было собраться на Пасху в Иерусалиме. Ну, так и у нас на Рождество или после Рождества, а главное собраться, посмотреть друг на друга, что мы есть, что мы трудимся в соседних окопах, что у нас вот все-таки мы существуем, мы боремся. Хотя вот там враги, может быть, нас уже там лет 10 назад хотели всех похоронить или закрыть, или много козней делается и против народа нашего, и против страны, но тем не менее, вот по милости Божией, вот страна живет, вот а Русь еще жива.
У нашего микрофона был игумен Киприан Ященко. Напомню, дорогие слушатели, 20 января мы вспоминали 3 года со дня кончины священного архимандрита Кирилла Павлова.
Россия – великая держава. Значит, она должна быть сильна и на суше, и на море, и в воздухе. Военно-морской флот появился в нашей стране при Петре I, на рубеже 17 и 18 столетий. С тех пор он вписал в русскую историю множество побед. Триумфы российской морской мощи в больших сражениях – это история техники, навигации, кораблестроения. Но самое важное и интересное в ней – блистательные военачальники, добивавшиеся успеха в опасной борьбе. В эфире авторский цикл радиопередач «Великие флотоводцы России». В нашей студии доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Радиопрограмма подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня продолжаем цикл передач о боевых командирах флота России, о выдающихся флотоводцах. И сегодня у нас вновь биография подводника и вновь биография североморца. Дело в том, что в Великой Отечественной войне именно на Северном море подводный флот использовался, как бы это правильно сказать, с наибольшей эффективностью. Но в этой передаче я хотел бы поговорить не только о хорошем. Биография замечательного человека Михаила Петровича Августиновича, который дослужился до чина вице-адмирала, заслуживает того, чтобы самым горячим чувством почтения отнестись к его трудам и подвигам, но все-таки необходимо понимать, что опыт Великой Отечественной войны – это не только то, с чего можно извлекать какие-то рассказы об успехах, о победах. Нет, его надо воспринимать во всей полноте. А значит, думать и о трудностях, и о неудачах, которые лежали на пути подводников, летчиков, танкистов, пехоты, обдумывать их многое множество раз и не допускать того, чтобы в следующих войнах все это вновь происходило. И здесь есть о чем подумать. В 30-е годы СССР занимался массовым строительством подводных лодок. И это, конечно, хорошо, потому что в Великой Отечественной войне они пригодились. Однако, во-первых, с подводными лодками так торопились, что нередко впоследствии обнаруживался заводской брак. Причем заводской брак важнейших узлов, от которых зависела боеспособность корабля. Во-вторых, не успевали в достаточной мере необходимое количество подготовить квалифицированных специалистов для подводных лодок. Не успевали в достаточной мере дать им возможность поплавать, поработать с артиллерией, поработать с торпедами. Поэтому боевую учебу приходилось проходить во время войны. Кому-то она давалась легко, а кто-то платил за недообученность экипажей, в особенности офицеров, жизнями, погубленными кораблями. Надо это воспринимать как часть Великой Отечественной войны. Есть у нее героическая сторона, есть и сторона страшная. И на долю Михаила Петровича вот многое из того, что я сказал, досталось. Ну, а теперь, собственно, об Августиновиче. Он, несмотря на такую вот экзотическую фамилию, несмотря на то, что он родился в Варшаве, в Польше, осенью 1912 года, тем не менее, был русским человеком на флоте с 1930 года. И, пожалуй, опыт офицера-подводника у него был в среднем выше, чем у большинства командиров советских подводных лодок Великой Отечественной войны. Он с 1933 года был на подводном флоте. Сначала он получил подводную лодку Ща-401, на которой ранее был помощником командира. Впоследствии командовал подводной лодкой Д-1, это древнейшая подводная лодка советского производства, но именно на ней он отличился. Он первым на Северном флоте совершил поход на полную автономность в 1938 году. Участвовал в Советско-финской войне. И к Великой Отечественной подошел в звании капитана второго ранга в должности начальника штаба бригады подводных лодок Северного флота. Давайте вот хорошенько подумаем. 1941 год. Время массовых неудач и на море, и на суше. Время тяжелых испытаний. Достаточно много народу проявило малодушие в этот момент. Были герои, были те, кто сражался до конца. Были те, кто рвался на фронт добровольцами. Были те, кто хотел сберечь свою жизнь и вовсе не хотел на фронт. А теперь посмотрим, как поступил Михаил Петрович в этой ситуации. Он мог, имел право и возможность на протяжении всей Великой Отечественной войны ни разу не выйти в море, потому что был начальником штаба бригады подводных лодок. Это не предполагает, что он должен выходить в боевые рейды. Тем не менее, в начале войны он добровольно, повторяю, добровольно попросил назначения с понижением в должности. Я подчеркиваю, с понижением в должности командиром подводной лодки К-1. Ну, К-1 – это достаточно крупный корабль с возможностями долгого автономного плавания, можно сказать, крейсерская подводная лодка с сильным артиллерийским вооружением. То есть, в общем, по тем временам это было, в принципе, лучшее, чем располагал советский подводный флот. Ну вот она была спущена на воду в 1938 году. В 1940 году прошла по Беломоро-Балтийскому каналу на север, на Северный флот. Летом 1940 года она вошла в состав Северного флота. Так вот, понимаете, у подводной лодки на протяжении долгого времени не было настоящего командира. Командиры сменялись, и не было видно, что человек, который командует подводной лодкой в очередной раз, способен осуществлять все боевые задачи как надо. Один недостаточно опытен. Другой, ну вот есть такая формулировка аккуратная, проявил избыточную нервозность в момент бомбардировки авиации противника. Избыточная нервозность – это то слово, которое порой заменяет трусость. Как может такой человек командовать подводной лодкой? Конечно, хотелось бы думать, что в советское время, что не командир подводной лодки, то все герой. Но бывало иначе. Бывало так, что офицер, который хотел бы участвовать в войне наравне со всеми остальными боевыми командирами, как мужественный и опытный специалист, тем не менее, пугался трудностей. Такое случалось не раз и не два. Ну, война, фронт, страшно. Подводная лодка не то место, где человеку уютно и комфортно. Его во время боевого похода опасности подстерегают постоянно. Более того, когда он у себя на военно-морской базе, он еще может подвергнуться обстрелу артиллерии противника, как это было на Неве в Ленинграде, или удару авиации противника. Он себя еще и дома не чувствует комфортно. И вот когда выяснилось, что с одной стороны, не хватает офицеров, которые могут командовать этой большой, замечательной подводной лодкой К-1. А с другой стороны, надо воевать, надо выполнять боевые задачи. Августинович сказал, я пойду на этой подводной лодке. Пускай с понижением, но я буду воевать. Ему доверили подводную лодку, и надо сказать, что первое время ему было очень тяжело. Недостаточная подготовка личного состава сказалась. Были аварии. Было даже так, что, в общем, подводная лодка у себя дома выпустила торпеду, и В общем, эта торпеда едва не натворила дел, она застряла в опорах пирса и, слава богу, не взорвалась. В общем, повезло. Но, тем не менее, это было из-за недообученности личного состава. Наконец, подводная лодка имела заводской брак. Этот заводской брак привел к тому, что на протяжении нескольких походов К-1 была подводной лодкой аварийной. Дело не в штормах и не в том, что какие-то отдельные небольшие недоделки были. Нет, там была гораздо более серьезная вещь. Подводная лодка участвует в боевых действиях с августа 41-го года. Я повторю, с августа 41-го года. Но только осенью 42-го года, через год с лишним, обнаруживается, почему все время с ней случаются неприятности при сбросе мин. А К-1 имела устройство, с помощью которого могла ставить минные поля. Обнаружилось то, что заводской брак привел к тому, что кулачки вертикальных направляющих при сбросе мины имели разную высоту. От этого мина в момент постановки закручивалась и падала в люк. Дефект, конечно, устранили, но до этого, представьте себе, на протяжении нескольких походов мина застревала, и было очень трудно, с риском для жизни, можно выбросить ее за борт. Это, конечно, мешало минным постановкам. Тем не менее, Августинович был как раз из тех людей, очень хороших военных профессионалов, которые преодолевали все эти трудности и лишения и учились на собственных ошибках. Он в Великую Отечественную войну остался тем подводником, который прославился как мастер минных постановок. Вот когда идут фильмы о подводниках, научно-популярные книги о подводниках, статьи, рассказы, повести и так далее, в основном обращают внимание на то, что подводные лодки выходили в атаку с торпедным оружием, и все захватывающие боевые эпизоды как раз с этим связаны, с торпедными атаками. Но надо напомнить то, что во время Великой Отечественной войны, да и в целом во время Второй мировой войны, офицеры-подводники очень часто использовали другое оружие. Так, например, использовали артиллерийское оружие. На тех подводных лодках, на которых были крупнокалиберные орудия, это подводные лодки серии «С», подводные лодки серии «К». Да, в общем-то, и «Щука» также могла этим воспользоваться. Были пушки, с помощью которых можно было повредить вражеское судно или даже потопить его. И действительно такое бывало, и не раз такое случалось. Кроме того, на некоторых подводных лодках серии «К» и серии «Л» были устройства для постановки минных полей. Вот Августинович как раз мастерски пользовался этими устройствами. За всю войну он вышел в торпедную атаку всего один раз. И, кстати, неудачно. То есть промахнулся по врагу. Но он сделал 8 минных постановок. И с помощью минного оружия он потопил 5 транспортов врага, что-то около 16 тысяч тонн водоизмещения. Потопил 2 сторожевых корабля и еще один транспорт повредил. То есть, в общем, изо всех подводников СССР Августинович нанес неприятелю самый большой ущерб. Он рекордсмен. По количеству потопленных кораблей и судов неприятеля Августинович добился самого большого успеха. 7 потопленных целей, 1 поврежденная. Итого 8. Ни одна не потоплена с помощью торпеды, ни одна не потоплена с помощью артиллерийского оружия. Все потоплены минами. Но для того, чтобы добиться такого успеха, нужно было ставить мины, ну, просто виртуозно. Это далеко не каждый подводник способен был. Таких же подводных лодок К и подводных лодок Л, которые ставили успешно мины, было немало. И мы еще расскажем о командирах подобного рода подводных минных заградителей. Но Августинович был здесь асом. Вот как Щедрин был асом торпедной атаки, так Августинович был асом минных постановок. Вот несколько примеров его успешной боевой работы. В октябре 1941 года он ставил мины в проливе Брейсунд. Две банки из 8 мин правого борта. И как раз в этот момент было застревание мины. Выполнив задание субмарина, осталось понаблюдать за результатом минной постановки. Вечером 29 октября, вот где-то в направлении поставленного минного поля, был зафиксирован взрыв. А затем в течение 2,5 часов наблюдалось сильное пламя. Командование посчитало, что на минах противник потерял танкер, это 1005 тонн водоизмещения. Но немцы не подтверждали гибель каких-либо судов в этом районе. Зато те мины, которые еще раньше были поставлены в проливе Магере-Сунд, сработали. В ноябре 1941 года, уже когда К-1 след простыл, когда она уже добралась до базы своей в Полярном, на этих минах подорвался и затонул пароход «Флотбек», который шел в Киркенес с военным грузом. И вместе с ним погибло 13 человек экипажа. Ну вот еще один пример. Это уже 10-й боевой поход Августиновича. А всего он совершил 13 боевых выходов с августа 1941 года по декабрь 1942 года. И в 10-м боевом походе К-1 вышла в район Парсангерфьорда, Норвегия. Здесь она установила целую линию мин. Туда входило 5 банок мин. И на этот момент подводная лодка была уже абсолютно исправна. Весь этот заводской брак исправили, слава богу. И можно было, не рискуя жизнью, заниматься своей боевой работой. Так вот, вечером 19 ноября 1942 года подводная лодка направилась в базу после того, как все 5 банок мин были вот такой линией поставлены в необходимом месте. На этой позиции ставили мины еще и подводные мины заградителя Л-22 и Л-20. И, в общем, это была, ну, скажем так, спланированная акция массированного минирования тех мест, по которым проходили маршруты вражеского флота. Успех пришел только на долю Августиновича. Вечером 6 декабря на минах К-1 подорвался и затонул сопровождавший конвой сторожевик. Когда немцы попытались его спасти, другой сторожевик подошел к месту гибели и подорвался на следующей мине. То есть, иными словами, вот эта минная банка одновременно похоронила 2 немецких военных корабля. На 2 кораблях погибло 57 моряков и 8 отпускников военнослужащих вермахта. Результат, как видите, впечатляющий. Ну, надо сказать, что Августинович был в этом смысле человеком, у которого было какое-то фантастическое чутье на то, где и при каких обстоятельствах надо выставлять минные поля. Можно, конечно, говорить о везении. Но, знаете, везение приходит к тому, чаще всего, кто хорошо знает свое дело. Михаил Петрович был действительно опытным человеком, и его интуиция боевого командира опиралась прежде всего на то, что он был прекрасно подготовлен и никогда не пренебрегал своими обязанностями. Понимаете, несколько раз К-1 была на грани катастрофы. Тяжелейшие были аварии на подводной лодке. Но, тем не менее, всякий раз командир и экипаж находили возможность преодолеть эту страшную ситуацию, из которых иные командиры подводного флота СССР просто не выходили живыми. Ну вот наиболее крупные успехи Августиновича. В мае 1942 года он потопил транспорт «Асунсьон». Это более 4600 тонн водоизмещения. В сентябре 1943 года на его минах подорвался транспорт «Роберт Борнхофен». Это уже почти 7000 водоизмещения. Ну и в феврале 43-го года транспорт «Мольткефельс» почти 8 тысяч тонн был тяжело поврежден на минах, которые выставил Августинович. Это только те победы, которых добился Августинович, и которые подтверждены противником. По отчетам советского военного командования этих удач было больше, но вот то, что подтверждает противник, это очень много, это очень серьезный успех. Я повторю еще раз, по количеству потопленных и поврежденных целей Августинович самый результативный командир подводной лодки во всем СССР, на всем протяжении истории подводного флота Советского Союза. Подводники вот царского флота были результативнее, но там были другие условия войны. Не будем сравнивать. Августинович хорош на своем месте, и он был настоящим неподдельным героем Великой Отечественной войны. Его и ценили достаточно высоко. Он в боевой обстановке, вот во время войны, был награжден орденом Красного Знамени, орденом Нахимова второй степени, орденом Отечественной войны первой и второй степеней, орденом Красной Звезды. То есть, в общем, это человек, который получил признание уже в годы войны. Все знали, что это настоящий ас подводного флота. На протяжении второй половины войны он уже не командовал подводной лодкой. Собственно, последний его боевой поход завершился под занавес 42-го года, и позднее он постепенно повышается в чинах, становится командиром первого дивизиона подводных лодок Северного флота. Затем уже после войны, уже в адмиральских чинах, командует дивизией подводных лодок. И далее служит на флоте до осени 1968 года. То есть он, как и Щедрин, нашел себя и в мирной жизни и продолжил свою службу. Командование его ценило, и он, в общем, продолжал быть человеком на своем месте. Вот когда приходилось перегонять отряд трофейных кораблей, которые СССР приняла как репарации от Германии, это 1946 год, то именно Августинович повел этот отряд с Балтики вокруг скандинавского полуострова в Северное море. И, в общем, эту достаточно сложную операцию на незнакомых боевых единицах он провел с успехом. Августинович похоронен был на Кунцевском кладбище в Москве. Умер он осенью 1984 года. Надо сказать, что его подводная лодка К-1 была далеко не так счастлива, как ее командир. Создается ощущение, что Августинович и подводная лодка были двумя составляющими успеха, и одно без другого не добивалось таких ярких успехов. После Августиновича подводной лодкой командовали другие офицеры. Она трижды выходила в боевые рейды в 43-м году, но не добился успеха ни одного раза. И уже в сентябре 1943 года она вышла в последний свой поход. Мы не знаем, что с ней произошло. Некоторые считают, что это авария, некоторые считают, что она погибла в боевом столкновении с подводными лодками Третьего рейха, которые тогда вышли для того, чтобы атаковать в Северном море, вообще в арктических морях советские корабли и суда. Ну и, наконец, некоторые считают, что тяжелый крейсер или карманный линкор «Адмирал Хиппер», который совершал рейд по арктическим морям и подверг артиллерийской бомбардировке порт Диксон, выставил минное поле, на котором и погибла подводная лодка К-1. Это все предположение. Факт один. Известно было, что был превышен срок автономного плавания К-1. Подводная лодка не выходила на связь и в дальнейшем не была найдена после долгих поисков. Ну что же, корабль погиб. Его командир остался жив. Ну и слава Богу, что этот человек, принеся столь важные победы своей стране, пережил войну, дожил до старости, счастливо составив себе высокую адмиральскую карьеру. Честь ему и слава, и добрая память. А я благодарю вас за внимание, дорогие радиослушатели. До свидания.
Вы слушали передачу из авторского цикла «Великие флотоводцы России». В нашей студии был доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Радиопрограмма подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов. Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 25 февраля по 1 марта в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителя, авторскую одежду, подарки к праздникам. Фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 25 февраля по 1 марта с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2. От метро «Сокольники» до павильона 2 будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. Ждем вас. Приглашаем на православную выставку-ярмарку 40-40 в рамках фестиваля «Артас» с 17 по 23 февраля в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, фермерские хозяйства предложат натуральные продукты, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке с 17 по 23 февраля.